Он был совершенно афропирован. Даже он не успевал схватывать всех поворотов, и потом, ночными улицами бредя к себе домой, тер голову, пытался очнуться и собрать возражения. Громоподобная речь. Изо всех логовищ поднялись стихии. Дух всесокрушения, не ведая сомнений и мелких людских трудностей. Всемирная социалистическая революция готова разразиться со дня на день. Кризис империализма может быть разрешен только социализмом и только гражданской войной. Оппортунисты Совета, революционные оборонцы, ничего не могут реального сделать для всеобщего мира. Ленин и их отбрасывал целиком во вражеский стан. Кружилась голова. Манифест 14 марта хвастает революционной силой демократии. Какая же это сила, когда во главе России поставлена империалистическая буржуазия? Манифестами капитал не свергнешь. Он и гиммеровский манифест погребал под теми же обломками. Какая же это свобода, если тайные договора до сих пор не опубликованы? Какая же свобода печати, если в руках буржуазии оставлены типографские средства? Совет только называется рабочих депутатов, но руководится социал-патриотами, слугами буржуазии. Прежде всего надо сделать совет из мелкобуржуазного пролетарским, и тогда не надо нам парламентарной республики, не надо нам буржуазной демократии и даже не надо никакого правительства, а будет у нас республика советов рабочих, солдатских и батрацких депутатов. Крестьянских вообще не назвал, и это сильная мысль. Итак, валились умопомрачительные фрагменты. Земля. Организованный захват немедленно повсюду. Заводы. Вооруженные рабочие будут и стоять у станков, и руководить производством. И свирепо громил социалистов Европы, даже тех, кто и борется, но слабо против своей буржуазии, даже и правых циммервальдийцев. Только левые циммервальдийцы стоят на страже пролетарских интересов и всемирной революции. Все остальные – предатели рабочего класса. И само имя социал-демократии теперь запятнано предательством. Заплетая слабыми ногами, брел Гиммер по пустынному ночному Каменноостровскому. Республика Советов. Что это значит? Система свободных общин. И куда девать это идиотское крестьянство? Сумеют ли? Ой, сумеют ли рабочие и батрацкие советы против воли большинства населения устроить социализм? Нашей мелкобуржуазной структуре, крестьянской раздробленной отсталости, как дождаться мировой социалистической революции? Да, конечно, Ленин тысячу раз прав, что грядет мировая революция, но абстрактное ее прокламирование без практического употребления в сегодняшней политике только путает все реальные перспективы и даже вредит, и даже крайне вредит. Захватывающая смелость, что Ленин совсем не считается с социал-демократической программой. Но он и не доказал, что понимает практическое положение дел в стране. И нет в его речи конкретного анализа социально-экономических условий для социализма в России. Да позвольте, да даже нет вообще экономической программы. А как же без нее? Нет, стать союзником Ленина невозможно. Он перемахивает все разумные границы. Нет, не годится Гиммер ни в какую партию. Он слишком лавровская, критически мыслящая личность. А на другой день, 4 апреля, ему досталось прослушать эту речь еще раз, пока не разъехались участники совещания. В Таврическом было назначено давно ожидавшееся объединительное заседание социал-демократов, большевиков всех оттенков меньшевиков и внефракционных с целью воссоздать единую СД-партию, где от большевиков намечено было выступать Джугашвили. А теперь, разумеется, Ленин с разгону ринулся туда. Не кончилось бы совещание, он выпыхнул бы это все совещанию. Но теперь еще сардоничнее получилось. На объединительное заседание его вынесло с непримиримо раскольной речью, с худшим расколом партии, чем когда-нибудь было до сих пор за 15 лет. И тем непримиримее он швырял фразы, чем резче была реакция собравшихся. Бедный Гольденберг, больше всех хлопотавший объединять социал-демократов, чуть не плакал от всеоплевывающей речи Ленина. Социал-демократы в думском полуциркульном зале, сперва ошеломленные, потом стали перебивать, протестовать, негодовать. Бред сумасшедшего! Демагогия! А большевики аплодировали тем громче, а разъяренный Богданов кричал им: «Стыдно аплодировать галиматье! Вы позорите себя, ведь вы марксисты!» Порядок дня объединения весь пошел на смарку. Все остальные выступали только в споре с Лениным: Дан, Войтинский, Лурье, Юдин. Церетели горячо убеждал, что если б захватили власть в первые дни, то уже теперь были бы разгромлены. Надо исходить не из того, что можно захватить, а что можно закрепить. А расторжение договоров с союзниками привело бы к разгрому интернационала. Гольденберг объявил, что Ленин выставил свою кандидатуру на 30 лет пустующий трон Бакунина, изжитки примитивного анархизма, скачок в откровенную анархию, и поднял знамя гражданской войны внутри самой социал-демократии. Стеклов высказал, и Гиммер так подумал, что русская революция прошла мимо Ленина. Но когда он познакомится с положением дел в России, то сам откажется от своих построений. Гиммер не хотел выступать против Ленина, но думал, безусловно, в атмосфере реальной борьбы Ленин быстро акклиматизируется и выбросит большую часть анархистского бреда. В ответ из большевиков выступала только одна Калантай, встреченная смехом и издевательствами. Ленин от заключительного слова и ответов на возражения отказался. Это и всегда его слабость — прямой устный спор без заготовки. А в кулуарах большевики пошептывали: «Да, абстрактно мыслит Ильич, пожалуй, к вам мы ближе, чем к нему». Но вслух не смели. А полтора десятка большевиков из собрания демонстративно ушли, возмущаясь Лениным. Так сгустились приезды революционных вождей из-за границы, что через 5 дней Гиммер попал еще на третью такую встречу — Чернова. И в этот раз вместе с Готцем, официальным представителем от ИК, почему-то Чхеидзе и Скобелев не сочли Чернова достойным их встречи. Ну, эсеровская встреча отставала от большевистской по организации и по пышности. Хотя были на площади и войсковые части, и рабочие колонны, и на платформах 6-тонных автомобилей толпилась молодежь, но порядка меньше, и не было прожекторов. На перроне, на тех же готовых арках, заменили большевистские лозунги на «Землю и волю» и «В борьбе обретешь ты право свое». Правда, навстречу приехал Керенский, и адъютанты кричали перед ним: «Граждане, дорогу министру юстиции!» Но поезд еще сильнее опоздал, и Керенский не дождался, оставил за себя Зензинова. Царские комнаты были переполнены, вход свободен и очень интеллигентный состав публики. Масса была желающих ораторов приветствовать вождя эсеров, и тут создалась импровизированная комиссия, кому дать слово, кому нет. И вокруг нее шум и препирательство. Чернов появился, как всегда, жизнерадостный, с этакой русацкой наружностью, непрерывно улыбаясь во все стороны улыбкой сильного человека. Вот и с огромным букетом, и под клики, и Марсельезу еле протиснулся через толпу в царские комнаты. Пока произносили ему первую речь от партии, досмотрелся Гиммер в завороте толпы, что с ним вместе приехали, об этом заранее не объявлялось, старый Дейч, весьма соглашательская фигура, опасная давним авторитетом, будет подкреплять Плеханова, Фундаменский, Авксентьев и еще какая-то подтянутая англизированная фигура, оказался Савенков. Что же делать? Этих он и не полномочен приветствовать от ИК, и сам не хотел, и решил обращаться к одному черному. А узнали ли Гиммера? Из-за того, что щуплый, верткий и бритый, его иногда принимали за Керенского. И Чернов сейчас вылупился изумленно. Но он-то не мог принять его за Керенского. Потом, оказалось, объявили Суханова, а Чернов знал по снимкам одного Суханова, думца, с большой бородой, и недоумевал. А приветствие пришлось назвать великим теоретиком социализма из самых недр революции, Гиммер заострил по-боевому. Самое нужное, как ценят в ИК заслуги Чернова в отстаивании интернационального социализма, понимай, Циммервальда, и что сейчас в революции эти позиции в жестокой опасности. И отстоим их от внешних и внутренних врагов. А Чернов охотно стал отвечать, и отвечал так длинно, что все тут в тесноте изнурились. И притом выявил странную повадку — жеманничать и закатывать глаза. Потом вышли на рев площади. Была речь на площади. Из автомобиля, стоя. И поехала головка эсеров, сопровождаемая броневиками, в штаб-квартиру на Галерной. И наверняка не для грозно-программной речи, а хорошо повеселиться в стиле своего плотоядного вождя. И он тоже на другой день выступал перед пленумом совета, но не с грозным расколом и подаваться и мощной эсеровской фракции. У Гиммера было и личное доброжелательство к Чернову, когда-то заметившему его именно как писателя, и они в этих днях пообедали вместе, обсуждая пути действий. Но насколько Гиммер был сотрясен крайним раскольничеством Ленина, настолько он был разочарован, что Чернов уж и вовсе не собирался никого раскалывать, а объединять всех народников. Как? Еще и эту плесень лепить к Циммервальду? Впрочем, кажется, Чернов больше напускал на себя оптимизма и самоуверенности, чем было у него. Отчаяние. Первому теоретику ИК не было ни союзников, ни приложений сил. Теперь он решил перенести их в свою газету. Новую жизнь, которую вот-вот на днях начнет выпускать не столько вместе с Горьким, сколько прикрываясь его громким именем и близко к правде. Но, не сливаясь с ней, прочертит истинную огненную трассу революции. И одновременно культурнейшие имена — Ромен Ролан, Бенуа, Луначарский. Не надо забывать и своего научного уровня, что не в компанию же он с серой партийной исполкомовской братьей. Тут как раз на днях задумали торжественно открыть Всероссийскую ассоциацию положительных знаний. Собирали ученых, писателей, фигуры. Позвали и Гиммера. И он держал речь. Сперва для скромности оговорился. Конечно, не нам, чернорабочим культуры, а потом уже и прямо развернул перед учеными программу революции. Рабочее движение и борьба демократии меньше всего руководятся идеалом благосостояния и не заботятся о том, чтобы каждый имел курицу в супе, но к освобождению человечества и введению его в царство духовной свободы. Глава 7. Странно связала судьба Сашу Ленартовича с особняком Кшесинской. Он из самых первых побывал тут, еще по неостывшим следам убежавшей хозяйки, а с того большевистского совещания в залике с фонтаном все чаще сюда заходил и уже стал тут своим человеком. а в управлении кавалерии вовсе перестал ходить. За март еще получил жалование, а за апрель, может быть, уже и неудобно, хотя многие так делают. Не тем чувством он был движим, как теперь модно. Любой врач или адвокат, обросший буржуазным жирком, вдруг заявляет, что всегда был за свободу и даже пострадал в молодости, и переходит из кадетов в народные социалисты. Лишь бы звучало слово «социализм». Нет, от самого 27 февраля, когда он штурмовал полицейские участки, Саша хотел в революцию действовать. Действовать, действовать. Для чего же и ждал революции? Для чего и жил? Но это в прежние годы одиночки, как дядя Антон, могли бороться ярко. А теперь одиночка ничего заметного совершить не может. Надо быть в строю. А ни в каком батальоне Ленартович не состоял. Из офицеров-республиканцев ничего не вышло. Оставалась политическая партия. Но и партии все какие-то квелые, а действенные вот только большевики. И хребет их крепче, чем у межрайонцев. Хребет состоял в двух десятках напористых, бесстрашных, даже и молодых, как Соломон Рошаль. Саша восхищался им. Студент, а отчаянно повел за собой морскую крепость и базу флота. А вождь большевиков Лев Борисович Каменев, напротив, умница, равновесный, вдумчивый и очень милый. Он пробеседовал с Сашей однажды полчаса и совершенно покорил сердце, хотя и не во всем убедил.